Говорит радио «Свобода». Генпрокурор Юрий Чайка в расследовании Навального и на телеэкранах.
То ли Чайка, то ли его сын постоянно фигурировал как проедрос, что мне было дико смешно.
Турция превратилась в России в главного врага, связь экономики и войны.
Власти срочно потребовался свежий враг, перед лицом которого граждане России должны сплотиться, потуже затянув пояса.
Дальнобойщики пешком приходят на акции протеста против Платона. Рассказ об основных событиях последних 6 дней в программе «Итоги недели» радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске, так что сегодня я ознакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Главной темой недели стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о бизнесе сыновей Юрия Чайки, генерального прокурора России, в котором рассказывалось о преступных схемах, рейдерских захватах, связях с криминальным миром и владении зарубежной недвижимостью. «Это заказ, выполненный явно не на деньги исполнителей», — заявил в ответ генпрокурор. «Изложенные сведения носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой почвы». Навальный прокомментировал обвинение в заказе, обращаясь к читателям своего блога: «Заказчик существует, и это вы, те люди, которые ненавидят коррупции». Один из начальных этапов расследования — это письмо, отправленное физиком и активистом Андреем Заякиным филологу Ивану Бабицкому более чем год тому назад. В этом письме Заякин просит Бабицкого помочь разобраться в неких греческих сайтах. О расследовании мы побеседовали с Андреем Заякиным.
В отличие от большинства других расследований по континентальной Европе, в расследовании по Чайке я ключевой роли не играл. Я помогал в разборе документов по Греции, помог все это уточнить и классифицировать, ну и заодно вот привлек к этому моего коллегу по диссернету Ивана Бабицкого, который специалист по классической филологии, и на этой почве он в том числе знает и новогреческий язык. И вот мы вместе с ним сидели и разбирали эти новогреческие документы. Попутно я узнал прекрасный факт, что президент, в смысле президент компании, по-гречески будет «проедрос». То ли Чайка, то ли его сын, то ли еще кто-то вот постоянно фигурировал как «проедрос», что мне было дико смешно. Вот. И несколько большую роль я сыграл в обнаружении швейцарских активов. Там, насколько я помню, я вытащил виллу Лисуренко. Все это было более года назад, и что меня более всего удивляет в этом расследовании, то, что информация не утекла. Потому что обычно меня всегда жутко раздражало то, что я делаю какое-то хорошее, красивое расследование, а потом оно утекает. Вот так было с расследованием по Турчаку. Это была совершенно эксклюзивная информация, но поскольку мы имели неосторожность ее обсуждать вслух, то есть я ее нашел и я ее озвучивал Жоре Албурову, то, естественно, прослушка, которой нашпигован сверху донизу офис Навального, все это донесла куда нужно, и на следующий день Турчак, то есть еще до выхода расследования, успел задекларировать свою виллу.
Вы берете и пролистываете все подряд в поисках знакомых русских имен? Наводка существует?
Это в значительной мере просто умение хорошо гуглить. Ну и в качестве наводок, безусловно, хорошо используются открытые источники, потому что, если мы помним, то история с гостиницей как раз началась с прямой, совершенно никем не скрытой информации, просто она была в греческих источниках, на греческом языке, о том, что Юрий Чайка открыл эту великолепную гостиницу с шиком и помпой. То есть есть особо любимые жуликами юрисдикции, потому что там тепло, хорошо и не особенно злая полиция. Ну вот в Америке, допустим, тепло и хорошо во Флориде или в Калифорнии, но там довольно злая полиция, и можно загреметь очень надолго, потому что там действительно предпринимаются очень серьезные меры по борьбе с коррупцией. А вот Южная Европа, Средиземноморье в этом плане поприятнее, потому что там, ну, по крайней мере, до недавнего времени не было столь жестких мер по отмыванию денег, и поэтому русские жулики там чувствуют себя гораздо более вольготно. Это Греция, Кипр, конечно, Кипр – это совершенный рай для русских людей с деньгами, Это Испания, это юг Франции, это Черногория для всяких нищебродских жуликов, которые не наворовали достаточно. И, собственно, в этих юрисдикциях обычно и ищем, потому что очевидно, что русский человек не будет вкладывать деньги в недвижимость в Исландии, в Норвегии. У нас и так достаточно на родине холодных мест, где много льда и снега. Нормальному русскому человеку хочется для разнообразия купить что-то на югах. А вот они там и образовываются. Ну, в качестве разнообразия некоторые покупают что-то в горах, допустим, в Швейцарии. Заметим, что можно купить его в Австрии, и, конечно, это создает огромные проблемы, потому что Австрия – страна с очень закрытыми реестрами, в отличие от Швейцарии, где все практически на виду, по крайней мере, в большинстве кантонов, с которыми мы работаем. Ну, вот так это и происходит. То есть, если есть какой-то персонаж, про которого имеются предположения, не безосновательные, что у него что-то за границей, но его нужно проверять под классическим юрисдикциям. Это Испания. Сложнее с Францией, потому что во Франции нет единого национального реестра, и поэтому нужно иметь очень точную наводку на то, где этот персонаж свил себе во Франции гнездо. В Швейцарии достаточно знать только кантон, где он проживает, и в большинстве случаев можно отыскать его по фамилии. В Греции хуже всего, в Греции нет нормального реестра, при этом довольно часто в качестве правоустанавливающих документов на недвижимость используются хартии византийских базилевцев, которые некоторые ушлые греки, особенно в этом преуспели монахи некоторых монастырей, умудряются подделывать, а ведь это, между прочим, документы, дающие собственность на основании каких-нибудь указов базилевцев или турецких султанов на огромные куски земли. Вот, в Греции все реестры недвижимости хранятся не как в нормальных странах в электронном виде, хранятся в виде бумажных картотек, и в каждом муниципалитете сидит человек по имени Ипотекофилакс, и вот он хранит эту самую ипотеку, то есть реестр прав на недвижимое имущество. Греки уже много лет пытаются сделать что-то вразумительное, вбухали кучу денег, но нормальный реестр не создали. Но что помогло нам в поиске недвижки господ Чаек в Греции и госпожи Лопатиной, то, что в Греции довольно часто, безо всякой оглядки на всякие глупости типа охраны персональных данных, приватные документы выкладываются, точнее, документы частных лиц о получении разрешения на строительство выкладываются на государственных серверах. Ну, представьте себе, вы запросили мэрию вашего города о разрешении построить дом или снести забор, или сделать любые другие улучшения в своей недвижимости, и хотя нет общедоступного реестра, вы в ней совершенно спокойно можете найти иногда такие документы на строительство. Ну, помимо всего прочего, иногда помогает такая вещь, как геотеги. Разные наивные люди выкладывают в соцсети фотографии и даже не думают, что их iPhone записывает местоположение съемки. Поэтому, если вы знаете из конторы, которая дает разрешение на строительство, о каком участке идет речь, то вы можете сделать дальше поиск по геотегам в социальных сетях или поиск по геотегам просто в Гугле и найти фотографии, сделанные самим застройщиком или самим владельцем или там, его родственниками. То есть здесь уже дальше начинается эта цепочка раскручиваться.
Немедленно был обвинен Навальный в том, что он работает по заказу, что некий человек заказал Чайку, и Навальный этот заказ выполнил. Навальный, естественно, говорит, что это полная ерунда, и тут вы вспоминаете, что вы начали этим заниматься в прошлом году. Это случайно так, или вы отвечаете в каком-то смысле на эти обвинения?
Мне кажется, что смысл поста Ивана Бабицкого как раз и был действительно в том, что не нужно искать заговор там, где нет никакого заговора, а где есть просто обычная человеческая любознательность, на которой построены и журналистские расследования, и на которой построен проект Диссернет. И, собственно, эта переписка прекрасно иллюстрирует то, как мы все работаем. Мы постоянно находимся в рабочем обсуждении различных кусочков, из которых складывается картинка современной российской коррупции. Вот один из этих кусочков вы повидали. Я вас уверяю, что мы обсуждали разные греческие документы с тем же Иваном Бабецким много десятков раз в контексте других расследований, которые либо вел я лично, либо я вел с кем-то еще из ФБК, либо я вел с кем-то из «Новой газеты». Это такой нормальный рабочий момент. А что мы еще погуглим? А с какими ограничениями мы будем гуглить это слово? Потому что если вы погуглите «Чайка кириллицей», вы ничего не найдете. Вы потонете в море ссылок на птичек-чаек и на пьесу Чехова. Если вы погуглите «Чайка латиница», вы тоже ничего не найдете. Нужно было догадаться гуглить с ограничением на греческие сайты и в такой очень странной транскрипции. Все. Это показывает, что ничего, кроме Гугла, в современном мире не нужно для того, чтобы извлекать иногда фантастические доказательства тех ужасных вещей, которые совершает российский режим.
С этой точки зрения, получается, что чиновник, который на Западе покупает недвижимость, он обречен на то, что он, в принципе, вычисляем.
Неправильное утверждение, потому что есть такие юрисдикции Германия и Австрия, которые напринимали идиотских Datenschutzgesetze, то есть законов о защите персональных данных, благодаря которым ни один расследователь ничего не может сделать с этими юрисдикциями. В этих странах совершенно необходимо всякий раз, когда вы пытаетесь выяснить информацию, даже не разыскивая по фамилии владельца недвижимости, где бы то ни было, на национальной территории, а просто когда вы пробиваете недвижимость по ее адресу, вам нужно демонстрировать наличие у вас gesetzliche интереса, то есть законного интереса, и этот интерес строго ограничен, должен быть подтвержден. Например, тот, чью недвижимость вы рассматриваете, является вашим должником, является фигурантом дела в суде, где фигурируете вы, или у вас должны быть другие юридически значимые основания для изучения этого человека. Сказать, что вы просто гражданский активист и его ищете, вы не можете. Поэтому я советую всем ворам, жуликам, другим антиобщественным элементам, которые украли деньги в России, не вкладывать их во Францию, Италию, Испанию, там я их найду, а вкладывать их в Германию и Австрию, там мы их не найдем.
Вы вот не знали греческого, новогреческого языка, обращались за помощью. Это значит, что на самом деле вам нужны такие языковые специалисты. В Италии итальянские, в Испании испанские и так далее.
Нет, не значит, потому что все перечисленные языки итальянский, испанский, французский, английский, немецкий, я на них разбираю в той или иной степени. Греческий, конечно, это исключение. Ну, я не знаю, какой-нибудь албанский тоже мне не попадался, но, по счастью, в Албании никто ничего не покупает. Но в целом, да, то есть я хочу сказать, что все вот такие расследовательские проекты в значительной мере держатся на неравнодушных людях. Ну вот, допустим, сейчас по диссернетовскому одному расследованию мне вдруг срочно понадобилась книжка, точнее, один журнал 10-летней давности из немецкой библиотеки. Достать его в России нет никакой возможности. Но я тут же звоню товарищу, который мне этот журнал заказывает, и завтра он его уже прочтет и, возможно, найдет там подтверждение одного совершенно феерического и фантастического, даже не факта плагиата, а факта подлога статьи, якобы напечатанной, на самом деле никогда не печатавшейся. И все это работает как сеть. Ну что у ФБК, что у Диссернета. Очень много людей во всем мире, которые тратят свое время на то, чтобы сделать Россию лучше и чтобы ускорить приход той новой России, которую мы все ожидаем.
Это был физик и активист Андрей Заякин. «Чайка» стал главным героем и сетевых разговоров на минувшей неделе. С обзором блогов Александр Бобраков.
Событием недели стала публикация Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального фильма расследования «Чайка» о бизнесе родственников и подчиненных генерального прокурора Юрия Чайки. Почему приевшийся, кажется, жанр расследования Навального вновь привлек к себе интерес? Наиболее популярная версия о том, что людей больше всего возмутила история о связи высокопоставленных прокуроров с родственниками членов банды Цапков. Леонид Волков.
Те, кто грустно шутил, что вся Россия – это одна большая станица Кущевская, не до конца понимали, насколько они близки к истине.
Олег Кашин размышляет на слоне.
Антикоррупционное выступление Алексея Навального этому жанру не один год, и даже лояльная аудитория примерно знает заранее, чего можно ожидать от очередного сенсационного расследования ФБК. У Имерека есть дом, дом записан на жену, жене принадлежит офшор, офшору принадлежит кол, на колу мочало и так далее. Будучи повторенной бесконечное количество раз, эта формула уже мало кого трогает. Любимый поэт постсоветской интеллигенции писал, что ворюги ему, точнее его лирическому герою, милее, чем кровопийцы. Ну и дальше уже аргументы на эту строчку нанизываются как бусинки. Прогоним этих, придут новые, будут воровать еще больше, а то и похуже. Что должен показать нам Навальный, чтобы эта примирительная логика пошатнулась? Навальный нашел, что показать. Совместный бизнес с кущевскими бандитами – трудно сказать, что еще могло бы стать сенсацией сопоставимой эмоциональной силы. На этом фоне повешенный директор пароходства в Сибири и тем более греческий отель «Чайки-младшего» выглядят скучными и неинтересными часами Пескова. К часам мы привыкли, к греческим отелям тоже. Может быть, единственное, к чему мы не привыкли, к расстоянию в два рукопожатия между генеральным прокурором и теми, кто убивал 11-месячную девочку. Это шок, это страшно, такое не прощается.
Наблюдение того же Волкова.
Кашин пишет о том, что, конечно же, расследование про «Чайку» не произвело бы такого впечатления, если бы не фамилии Цапка и Цеповяза, ставшие нарицательными. Это в какой-то мере даже обидно. В огромном расследовании множество совершенно адских сюжетов от убийства директора Ленского пароходства в эпоху первоначального накопления «Чайками» капитала до методов отжима соливарен и песчаных карьеров и до подгребания «Чайками» контрактов РЖД на феерические 140 миллиардов рублей. Каждый из этих фактов убийственен, но Кашин прав. Без Цапков, вероятно, все это звучало бы как еще одна гостиница и еще одно шубохранилище, не было бы миллионов просмотров и шокового молчания элит. Впервые за долгое время они даже темник для ботов сформулировать не могут. Цапок — слово нарицательное, как Чикатило. Поэтому так и действует, хотя там всего-то совладение фирмой, но именно это слово бьет наотмашь. Какая болевая точка, куда бить, совершенно ясно. Рассказывайте всем. Наши прокуроры — Цапки, наш Путин — Цапок.
Алексей Федотов.
Эх, не ценили мы Сердюкова с Васильевой. Приличные люди, с Цапками не дружили, трупов не оставляли, ну прям святые.
Таким образом, в расследованиях Навального в некотором смысле количество перешло в качество. Остап Кармоди.
Я сам обычно эти расследования не читаю, потому что ну что там может быть нового и интересного? И так ведь все с ними ясно. Но тут даже меня проняло. До этого я не представлял себе, что высшее российское чиновничество и российские бандиты не просто похожи друг на друга, а самые настоящие, сросшиеся всем телом сиамские близнецы.
Вячеслав Гимади.
Что особенно ужасно в деле «Чайки», в действиях генерального прокурора, его сыновей и других прокуроров усматриваются признаки не просто конкретных коррупционных преступлений, а создания преступного сообщества и участия в нем.
Кирилл Рогов.
Похоже, что государство-мафия – это действительно некий новый феномен и концепт, который затмит славу классической «Коза Ностра». Собственно, России, видимо, предстоит в мифологии 21 века отодвинуть в прошлое славу итальянцев. Интересно, что у мафии государства есть свой этос, идеология и даже внешнеполитическая доктрина, пружины которой также становятся гораздо более понятными. Достаточно вспомнить золотой батон свергнутого Януковича.
Немало комментариев написано со скепсисом, мол, расследование ни к чему не приведет. Аркадий Бабченко.
Все-таки каждый новый взрыв откровения после каждого узнавания от ФБК того факта, что страну, оказывается, захватили бандиты, меня каждый раз удивляет. Слушайте, ну вы правда не понимаете, что ли, какие люди власть в стране захватили? На что они способны?
Альфред Кох.
Это полный караул. Был бы, если бы это все было в любой другой стране, кроме России. Россия же все это даже не прочитает. Ее Эрдоган больше заботит. А то, что генпрокурор творит, ерунда, мелочь. Меня это не касается.
Кирилл Мартынов.
В любой стране мира генеральный прокурор ушел бы после этой публикации в отставку.
Митя Олешковский.
Вообще, после такого фильма не генпрокуроры, а президенты должны уходить в отставку, но это не в России.
В день, когда было опубликовано расследование в защиту «Чайки», в сети не выступал почти никто. Однако затем линия защиты худо-бедно была выстроена. Оксана Шевелькова.
Не люблю Навального исторически, поэтому и на этот раз не буду восхищаться. Комментарий или формальное? Представитель «Чайки» отказался от комментариев в расследовании Навального есть? Если нет, то выглядит как банальный черный слив в стиле 90-х.
Максим Жаров.
Про «Чайку» Навального, чисто для фиксации. Читать и участвовать в распространении этого мусора не буду и другим не рекомендую. Но отмечу лишь, что, как и в былые времена болотных протестов, законтрактована на СММ рекламу этого продукта вся либеральная журналистская тусовка. Давно такого не было. Но тем удивительнее для заказчика будет нулевой эффект от этой кампании.
Наталья Осипова.
Там выводы о катастрофе государства. Именно поэтому я не считаю его действия самостоятельными. Это действия, направленные на свержение режима.
Комментарий Олега Кашина.
Что есть люди, которым не нравится Навальный, это нормально, в этом ничего страшного. А вот должны ли быть люди, оправдывающие Кущевку, нормально ли это? По-моему, считать новые обстоятельства в Кущевском деле, а связь Цапков с топами генпрокуратуры – это новые обстоятельства в Кущевском деле, чем-то незаслуживающим внимания – это именно оправдание Кущевки, и это очень нехорошо.
Екатерина Винокурова.
Напомню, что самой маленькой погибшей во время массового убийства в Кущевке была девочка Амира. Ей было 9 месяцев. Ее принесли в гости к деду, которого решили убить Цапки. Амиру сожгли живой. До этого дела против Цапка постоянно закрывались кубанской прокуратурой.
Александр Шмелев, впрочем, настроен скептически.
Почти наверняка никаких последствий у этого расследования не будет, и Чайка также спокойно будет сидеть в первом ряду во время оглашения послания Федеральному собранию, как и раньше. Рядом с губернатором Турчаком, лично отдающим заказы киллерам, рядом с президентом Кадыровым и прочими, про которых тоже давно всем все известно. Добро пожаловать в первое в мире полностью бандитское государство, в общем.
Чайка действительно сидел на видном месте во время оглашения послания Путина в четверг, но перед этим, наконец, высказался о расследовании.
«Для меня очевидно, что это заказ, выполненный явно не на деньги исполнителей. Большие деньги. Изложенные сведения носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой почвы. Мне абсолютно ясно, кто и что за этим стоит. Думаю, в скором будущем я это озвучу».
Блогеры тут же начали шутить, что заказчиком, очевидно, выступил Эрдоган, если не сам Обама. Твиттер Шапка Кобзона.
Прокурор Чайка. Сыновей мне подбросил прокурор Кукушка.
Твиттер Руслан.
«Меня заказали», — сказал генпрокурор Чайка по поводу фильма «Чайки». «А сыновей, дворцы, фирмы, яхты, офшоры, миллиарды нам подкинули».
Твиттер Мари Эл.
«Жду оправдания, что это ЦРУ крышевало банду Цапков и подбрасывало родственникам прокуроров греческие отели для дискредитации прокуратуры».
Впрочем, реальность современной России порой фантасмагоричнее любой шутки. Иван Давыдов.
«Вот Геннадий Андреевич Зюганов считает, что исследования о чайках заказали в ЦРУ. Я тоже так считаю, но я иду дальше. Я думаю, что это именно агенты ЦРУ сначала коварно втянули прокурора с семейством в преступный бизнес, а уж потом натравили на него своих цепных псов».
В Кремле на расследование пока не отреагировали. Дмитрий Песков сказал, что было некогда, готовили послание Путина. То, что оператор показал лицо генпрокурора, когда Путин заговорил о коррупции, больше похоже на троллинг со стороны режиссера показа, чем на выражение позиции Кремля, считают многие комментаторы. Глеб Павловский.
Журналисты либеральных СМИ задают лакейский вопрос. Что хотело сказать нам телевидение, показав лицо Чайки при словах послания о коррупции, где генпрокурор – главный борец? Это опция «подмигнуть», а вы подмигните в ответ.
Путин тоже подмигнул. Твиттер Иосиф Сталин.
Путин, прошу генпрокуратуру разобраться с коррупцией. Чайка, уж мы разберемся, правда, сынок?
Впрочем, помимо Чайки, немало обсуждений на неделе было посвящено разгоревшемуся конфликту с Турцией. И именно внешнеполитическая часть послания на этот раз оказалась наиболее зажигательной. Путин дважды упомянул Аллаха и назвал руководство Турции «кликой». А это уже почти что хунта. Про Украину Путин на этот раз не сказал ни слова. И оценка Дмитрия Гудкова.
Главное впечатление. Настоящих проблем у нас вроде как и нет. Ни санкций нет, ни кризиса особо не наблюдается. Ротенберги с чайками, безработица и спад инвестиций, изоляция – это все и в микроскоп не разглядеть. Вместо этого есть одна, очевидно, самая интересная тема – война. Если что-то там про купоны читалось с листа с откровенной скукой, то про Аллаха и помидоры – о да, тут был настоящий задор. Так что Турции, боюсь, дело не ограничится. Играть в геополитику куда интереснее, чем разбирать Авгееви конюшни экономики. Вершить судьбы мира, входить в учебники истории – а как же, тут уж не до страны. Присутствовавшие в зале байкер-хирург и академик Кадыров одобряют наверняка.
Да и Чайка, наверное, не против.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков. Упоминаемое им выступление Владимира Путина с посланием Федеральному собранию в отсутствие показа по телевидению фильма «Расследование Навального» стало главным телесобытием недели. И о нем, и о других показательных телевизионных моментах мы беседуем с телекритиком Славой Тарощиной.
Я думаю, что объяснение самое примитивное, потому что вообразить, что у этих господ есть какое-то представление о высшей иронии, мол, показать, что вот вам, пожалуйста, Чайка рядом с президентом, а вы все наблюдаете за этим же господином совсем другой реальности, в интернет, так сказать, где смотрите фильм Навального о его семье. Я думаю, просто, ну, так сказать, в связи с его служебным положением. Он отвечает за борьбу с коррупцией, знаете, вам чайку крупным планом. Я бы хотела отметить другие вещи, которые мне показались даже более важными, чем это, конечно, очень эффектный кадр. Прежде все эти федеральные собрания транслировались по Первому каналу, по Второму каналу, то есть каналу России, по каналу «Россия-24». Теперь я сходу насчитала 7 каналов, включая РБК, «Звезду», «Канал Мир» и прочие вот такие вот уже более или менее второстепенные каналы. То есть охват был колоссальный. И это, мне кажется, важное событие, потому что у нас же вообще самое важное событие – это телевизор, а в нем Путин. Вот 29 ноября на меня, я думаю, не только на меня произвело большое впечатление картинка из Крыма, где нет света, Крым во мгле, и только в центре города устанавливают гигантские мобильные экраны для того, чтобы, как было сказано, оповещать население. Это было главным образом. Население оповещает методом Путина, то есть на картинке этого мобильного экрана Путин. Так что я думаю, здесь стратегия очень много продуманного, потому что, как давно известно, Путин, как говорил покойный Лесин, это всегда самая хорошая новость. Что касается картинки самого послания, то, конечно, произвело мощное впечатление явление хирурга в его байкерском прикиде, в шапочке. Хотя любой человек, который хоть когда-либо бывал в этих краях, понимает, что там очень строгий дресс-код. Но своим можно все, в том числе включая всю эту историю с чайкой. Экран это демонстрирует и всякий раз нам об этом напоминает. Не было сказано ничего нового, не было Украины, так ее и в ящике нет. И вообще теперь как бы нет. То есть время от времени она появляется, но я вот как человек насмотренный, я понимаю, что она появляется в основном тогда, когда какие-то дыры зияют в телевизоре и нечем заткнуть эфир, тогда появляется Украина.
Теперь, если можно, давайте перейдем к образу Турции, которая теперь, ну, насколько можно судить, превращается в главного противника Российской Федерации, главного общественного врага, злодея.
Да, если бы вы меня спросили, какая генеральная тема недели, то я бы, конечно, ее определила так, это месть туркам. Эта идея захватила вообще весь наш политический класс, весь наш ящик, и мстили туркам с утра до ночи, как могли. Что бы я хотела отметить? Вы знаете, это стилистика жителей осажденной крепости вокруг враги. Мы это уже 2 года об этом постоянно говорим, с тех пор, как мы вообще вступили ногой в этот украинский фронт. Но то, что происходит сейчас, это уже нечто новое, потому что мы с экрана все чаще слышим неприкрытые угрозы. И мне кажется, вот когда я смотрю какое-то ток-шоу у Соловьева или у Толстого, каждый оратор и каждая мизансцена – это вообще такое, можно сказать, украшение из статьи Уголовного кодекса. Потому что, понимаете, если какие-то маргиналы говорят о том, что нужно сбросить бомбу на Турцию, то это одно. А когда говорит Шахназаров, директор Мосфильма, народный артист и великий режиссер и прочие, фактически так, ну, я бы сказала так, в ранге министра кинематографии, если не больше, он пребывает. Он говорит, надо доводить дело до ядерного конфликта. И тут же находится рядом у Соловьева записной востоковец, господин Сатановский, который уточняет для тех, кто не понял, то есть ударить ядеркой по Стамбулу. И это говорят не какие-то люди-маргиналы, а это говорят элита. Ну, а уж вообще второй человек Государственной Думы, Жириновский, он свои варианты ядерной стратегии предлагает. Он говорит, что нужно бросить ядерную бомбу в пролив, и тогда просто Стамбул, как город Китиш, уйдет на дно. Я отыскала российскую общественную инициативу в интернете. Люди требуют, чтобы в уголовные кодексы была введена статья такая уже, жестко артикулированная, это ответственность за публичные угрозы и призывы к войне, особенно к ядерной. Мне кажется, это очень актуальное начинание.
Если сравнивать вот то, что сейчас происходит на российском телевидении в отношении Турции, с тем, что было на российском телевидении в начале украинского кризиса, это похожие вещи, просто лекала перенесены, или тут какой-то новый градус, новый уровень?
Лекала перенесены, то есть все приемы, все методы, матрица та же самая. Но я бы сказала, что отличие может быть чисто эмоциональное, потому что Украина, это еще хоть какое-то могло понять при нашей великодержавности, при этом градусе шовинизма, который стоит в обществе там, ну как-то в какие-то моменты можно было понять. Здесь вообще ничего нельзя понять. Вот отправились в Сирию, почему отправились в Сирию, зачем? Зачем эти упреждающие удары, когда все равно наши сбивают и люди все время мрут? И мне кажется, что вот это задача, которая непонятна не только для адресатов, то есть для нас сами, но и для самих пропагандистов, заставляют их впадать в какой-то уже невероятный градус агрессии, откуда вот и проистекает эта страсть к ядерным ударам. Это уже абсолютно какая-то отмороженность такая на государственном уровне, когда стихия коммуналки, такой вот советской скандовой коммуналки, переводится на всю гигантскую державу и на главный ее оплот телевизор.
Ну и в заключение давайте поговорим еще об одном телеявлении минувшей недели. Это вручение Геннадием Хазановым Владимиру Путину короны.
Сначала Путин сделал тоже царский подарок господину Хазанову, потому что он стал кавалером ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Я вот пыталась понять, а кто у нас еще первой степени из актеров великих, ну вот так, сатирического жанра. Вот в прошлом году был юбилей у Жванецкого, ему вообще ничего не дали. В 2009-м его заслуги оценили как заслуги четвертой степени. Ну, там кто-то помечет, там Клара Новикова, Шифрин, Карцев, у которого был замечательный юбилей. Эти люди вообще ничего не получали. Хазанов, знаете, ведь это же апофеоз его стратегии на протяжении долгих-долгих лет. Я вспоминала о том, что было письмо, замечательное письмо Шендеровича Хазанову, которые были когда-то дружны, но просто Шендерович счел невозможным дальше продолжать эту дружбу, именно потому, что он очень метко назвал Хазанова эстрадной разновидностью Церетели. И если вспомнить замечательный путь Хазанова на протяжении всех лет, ну, последних лет, там вот уже начиная, например, с перестройки, то есть я думаю, я просто этого не знаю, но думаю, что и Брежнев его любил. Наверняка он ходил в любимчиках. Но ведь дальше все вожди – это хазановские друзья. Вот сейчас он как бы, когда был конкурс, начиная с 2010 года, с господином Лужковым, Хазанов его никак не защитил. Его, кстати, тогда защитил, довольно мужественно защитил единственный его друг Кобзон. А Хазанов как-то остался в стороне. И он дружил не только со всеми правителями, но даже с такими мощными людьми, как Коржаков и Тосковец. И было даже много совместных эфиров, где Лена Прибульская, я вспомню. В общем, это человек, который всегда знал, как нужно дружить. И поэтому вот это такой говорящий юбилей. Вот этим юбилеем и тем, что Хазанова так выделяют, это вот такой посыл городу и миру, государству. Вот нужно быть с нами, нужно быть рядом, нужно быть лояльным, нужно быть таким, как Хазанов, и тогда будет все. Потому что день рождения Хазанова на Первом канале, он как появился вот с утра в эфире, рассказывал о своем детстве, очень много говорил. Иногда остроумно, чаще не остроумно, потому что люди меняются. И вот эти вот ордена, видимо, как-то очень влияют на, так сказать, психику и психологию человека. То есть вот ящик нам говорит, сегодня главный представитель культуры – Хазанов. Все равняйтесь на Хазанова.
Ну, тут только можно сделать одну ремарку, что когда именно Хазанов, представитель сатирического жанра, вручает Владимиру Путину корону, это выглядит сатирически. Хотел того Хазанов или не хотел? Не знаю, как отнеслись в Кремле к такому неожиданному подарку.
Ну, вы знаете, я бы предпочитала, чтобы Хазанов сам вкладывал какой-то, если не сатирический, то иронический смысл в эту корону. Но судя по картинке, а эта картинка легко считывается, как они долго жали друг другу руки, не могли там прям расцепиться, и каким благодарным гостилось был Хазанов, нет, он просто серьезно считает, что Владимир Владимирович Путин достоин еще одной короны, уже личной, персональной, помимо той, которая хранится в алмазном фонде.
Это была телекритик Слава Тарощина. Вы слушаете программу «Итоги недели». Кризис в российско-турецких отношениях уже почувствовали на себе многие граждане Турции, живущие в России, а также турецкий бизнес в самых разных областях. На сайте петиции change.org на уходящей неделе было опубликовано сразу два воззвания к российскому президенту, авторами которого являются россиянки, состоящие в браке с гражданами Турции. Они просят Путина прекратить пропаганду, разжигающую межнациональную рознь и ненависть. Продолжит Марк Крутов.
Давление на граждан Турции и турецкий бизнес в России началось меньше, чем через сутки после падения российского Су-24 в горах на границе Сирии и Турции. В Москве было атаковано турецкое посольство. В Ульяновске – пивной завод турецкого бренда «Эфес». В Ростове-на-Дону силовики нагрянули с проверкой на фабрику ковров, изъяв сервер и выслав из страны 9 турецких специалистов, занимавшихся обучением рабочих. В Краснодаре были задержаны и депортированы 39 участников сельскохозяйственной выставки «Югагра». Вместе с этим из российских регионов начали приходить анекдотические новости. В Саратове владелец кафе закрыл слово «турецкий» на вывеске «турецкий тандыр», а в Санкт-Петербурге хозяева ресторана «Анталия», названного по имени популярного у россиян турецкого курорта, оперативно переименовали его в «Наталию». Для этого понадобилось лишь переставить местами две буквы. Однако многочисленным российско-турецким семьям не до смеха. Люди, прожившие в России более 10 лет, воспитавшие здесь детей и устроившие быт, вынуждены теперь думать о том, чтобы бросить все и переехать в Турцию. Всего в России, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, может находиться до 90 тысяч турецких рабочих и предпринимателей, а включая членов их семей, до 200 тысяч. Львиная доля этих людей занята в строительном бизнесе. Бум нового строительства пришелся на начало нулевых, тучные годы, когда нефть стоила больше $100, и для возведения новых объектов российские власти и частные инвесторы стали активно привлекать турецкие фирмы. За последние 15 лет турецкие строительные компании прочно обосновались в этой нише и вышли на лидирующие позиции. Неудивительно, что именно строительные проекты попали под официальные антитурецкие санкции Кремля. Сложно представить себе современную Москву без зданий, построенных турками. От многочисленных торговых центров до башен Москва-Сити. От санкций уже пострадали не только непосредственно строители, но и многочисленные, связанные с этим бизнесом предприниматели. 34-летний гражданин Турции Умут, свою фамилию он просил не называть, работает в российской компании, которая продает турецким строителям оборудование. Умут живет в Москве уже 10 лет вместе со своей российской женой Анной, воспитывая сына Рому. Сейчас ему 1 год.
Нам сейчас просто нечего делать в офисе. Мы просто сидим там. Поэтому я лучше выпью кофе здесь, в кафе, и поговорю с вами. Неделю назад у нас были еще какие-то заказы, но очень мало. Когда самолет разбился, работа сразу остановилась. Все просто смотрят за ситуацией и ждут. Я волнуюсь за свою семью. Если бы я жил один, я бы просто собрал вещи и уехал. Это не проблема. Но с семьей все не так просто. К тому же у нас есть ребенок. Так что мы просто ждем хороших новостей.
Мустафе, он также пожелал, чтобы его фамилия осталась неназванной, 34. Он живет в Москве всю свою взрослую жизнь. До последнего времени Мустафа зарабатывал на импорте европейского строительного оборудования для турецких строительных компаний в России через Турцию. Теперь бизнес полностью остановился. Фуры с уже оплаченным товаром просто не пропускают российские таможенники. Перспектива переезда в Турцию его не прельщает. Если я поеду на родину, то не смогу ничем заниматься. В Турции моя ниша уже давно занята своими обученными инженерами. В Москве у меня есть эта работа, потому что я оказался здесь в нужное время. В Турции я разве что смогу открыть кафе. Это единственное, что пока приходит в голову. Турки в России страдают и от усилившейся после инцидента с бомбардировщиком бытовой ксенофобии, похожей на ту, жертвами которой в 2008 году становились грузины, а в 2013 и 2014 – украинцы. Кан, 29-летний инженер-механик из турецкого города Измит, говорит, что больше не ездит в московском метро. Он опасается проблем с полицейскими из-за своего турецкого паспорта. Одного из друзей Кана на днях водитель заставил выйти из такси уже во время поездки, после того, как на вопрос о национальности он честно ответил, что является турком. Свои надежды московские турки связывают с чемпионатом мира по футболу 2018 года, который должен пройти в России, и сопутствующими ему масштабными строительными проектами. К тому же российские санкции против Турции предполагают возможность исключений. Пока же, говорит Умут, остается только надеяться на какие-то изменения в сложившейся сложной ситуации. «У меня есть надежда, но Путин в любой момент может просто запретить нам здесь работать. Он как Эрдоган, у них одинаковый характер, они оба диктаторы». На сайте петиции Change.org опубликовано сразу два обращения к Владимиру Путину от представителей смешанных русско-турецких семей. Одно из них призывает обеспечить мирное будущее детям русско-турецких семей в России. Другая петиция ставит вопрос о возможности проживания таких семей в России, цитата, «в условиях ожесточения общества по отношению к туркам и введенных российским правительством санкций». Муж одной из составительниц этих обращений, Мустафа Астюрк, больше 25 лет живет в России, растит с женой 3 дочерей. Его небольшому бизнесу по производству упаковки пока ничто не угрожает, ведь это предприятие российское. Но, по словам Мустафы, работники беспокоятся за своего начальника турка, опасаясь, что он решит уехать, закрыв завод. Тогда они потеряют работу.
Между двумя властями отношения складываются не очень положительно. В принципе, суд нашего письма подтверждает данную ситуацию. Страдает от этого невинных людей. Ни у кого на самом деле настроения нет. В нашей письме, как мы упоминали, что этот самолет упал не в Сирии, он упал на наши дома. Для нас, наших детей, жен, русских родственников. Мы просто на человеческие чувства обращаем внимание. Мы прекрасно понимаем, что интересы стран, что требуют власти этих стран, конечно, так будут поступать. Наша забота – новые поколения, потому что их численность, думаю, больше 250 миллионов детей. Среди них самые старшие, наверное, 20-е годы своей жизни только что дошли. Они наши будущие. Мы за это переживаем. Я с 91-го года живу в России. Свою сознательную жизнь я прожил здесь. Очень многие турки, первые поколения, я скажу, приехали из Турции, относимся любовью к русскому народу. И поэтому мы здесь создали семьи. Как сохранить настроение наших детей, не знаем, пытаемся найти выход. Это обращение поставило в основном наши жены. Это очень печально, на самом деле. Если извинение власти перед властью не получается, я готов даже сформулировать. В первую очередь, мне очень стыдно стало, когда я узнал о сбитии военного самолета, потому что я чувствовал, мы не смогли сохранить жизнь летчика. Я перед его сыном, его женой стыдно. Считаем недостойные решения, принимающие властью. Они не самые правильные. Мудрые действия придумают, потому что можно было превратить это событие и не создавать, не нарушить это прекрасное развитие отношений между двумя странами. Я хочу уважаемого президента от своего имени просить прощения, потому что моя родная страна допустила, чтобы возникли условия и обиды, и печаль чувствовали русский народ. Мы решили создать инициативу от имени русско-турецкого общества, что сможем делать для нормализации отношений, как сможем задействовать, обращаясь к властям России, русскому народу.
Вам лично, вашей семье, пришлось уже пережить неприятности из-за того, что произошло?
Ну, на самом деле, сотни образцы слышим. Мы сейчас пытаемся обратить внимание, привлечь внимание общественного мнения на этот вопрос, на человеческий часть этот вопрос. Поэтому очень много звонков я получаю от своих товарищей. Например, один высокопоставленный проектировщик и очень серьезный архитектор по значимым московским объектом. Его машина, например, стоял у родственников его подругой. Он был в Англии по командировке по одному объекту. Поехал, возвращался, сводный мне звонит, говорит, помяты двери машины. Заинтересовался, что случилось, но напротив есть охранник, он сказал, папа его подруги после сбитого самолета сбежал и пинками машину начал дарить. Сейчас такое ощущение у него, у подруги, у родственников. Вот один из случаев, например. Я всю жизнь, наверное, готов посвятить, работать, чтобы приблизились русские и турецкие люди.
Ваши дочери, у вас их 3, как я поняла, они ходят в школу в Москве?
Они тоже чувствуют вот это отчуждение. Между детьми даже обращение, мы пересекаем когда после занятия, тренировки переодеваем, их забираем, дети заинтересуются. У тебя папа турок, например. Когда ходите, местами себя чувствуете, как зараза. Это ощущение убивает, конечно, человека.
У вас нет риска потерять работу в России?
Конечно, конечно. Есть риски. Очень многие уже потеряли. Звонят люди, например, в Татарстане, Елабуга. Оттуда звонит человек и говорит, автобусами, самолетом возят турков. В Воронеже студенты звонят. Они по 25 человек живут в двух квартирах, чтобы их не избили в одном фабрике Ростов-на-Дону. Вооруженные, наверное, сотрудники приехали, поверили. Сейчас мы изучаем, слышали, что депортируют 15-30 сотрудников. Не знаю, какие обстоятельства там, я имею в виду документы и так далее. Но факт есть уже такой задерганный. Люди, очень многие люди из дома работают, не выходят из дома и через интернет отправляют свои там работу. Я руководитель одной производственной предприятии. У нас в центральной части России, в небольшом городке есть производство. Мы производим упаковку из пластика. У нас работает уже 25 женщин, в основном они мамы-одиночки, и они воспитывают детей. И здесь на самом деле безработница очень сильно чувствуется, и они сами приходят, подходят к нам, здесь с работой что-то будет, наша компания будет продолжать работать, или вы закроетесь.
Может ли что-то такое произойти, чтобы вы и ваша семья стали обсуждать, надо ли уезжать?
Честно говоря, я хотел воспитывать своих детей в России.
Говорил Мустафа Астюрк, гражданин Турции, уже более 20 лет живущий в Москве. Марк Крутов, Евгения Назарец, Радио Свобода.
Антитурецкая кампания что-то может нам сказать о состоянии российской экономики, считает обозреватель Максим Блант.
Россия с 1 января вводит экономические санкции в отношении Турции. Несмотря на грозную риторику, предшествовавшую составлению списка антитурецких мер и ограничений, правительство пока ограничилось овощами и фруктами, а также предприняло массу усилий к тому, чтобы лишить турецкий туристический бизнес массового российского туриста. Как это ни парадоксально, но подчиненные Дмитрия Медведева, вопреки какой бы то ни было логике, выбрали именно те меры, последствия которых максимально отразятся на российских гражданах. Запрет на импорт турецких овощей и фруктов как минимум приведет к очередному росту цен, а то и вовсе к дефициту, например, помидоров, которых из Турции в России импортируется больше половины от общего количества импорта. Про туристов и говорить нечего. Вслед за Египтом лишится еще и Турции удар ниже пояса для любителей дешевого пляжного отдыха. Про потери туроператоров и авиаперевозчиков говорить нечего. Можно не сомневаться, все очередные громкие банкротства в этом сегменте российского бизнеса – вопрос времени. Обвиняют турецкого президента в пособничестве террористам и торговле нефтью, которая поступает с контролируемых ими территорий, логичнее всего было бы первым делом отказаться от строительства АЭС на территории Турции. Однако этот контракт слишком важен для Росатома, поэтому российские министры предпочли обойти тему ядерного сотрудничества страны. Не пошел в ход и излюбленный аргумент эпохи высоких цен на энергоносители – газовый вентиль. «Газпром», стремительно теряющий европейский рынок, и в силу все тех же политических причин, лишившейся рынка Украины, просто не может себе позволить прекратить поставки в Турцию. Все ведь прекрасно понимают, что АЭС Акую с удовольствием достроят французы или американцы, да и желающих поставить Анкаре газ в регионе найдется более чем достаточно. И Эрдоган в очередной раз публично напомнил об этом. Турки всерьез ссориться не хотят, прекрасно отдавая себе отчет, что разрыв экономических отношений будет серьезным ударом для экономик обеих стран. Однако личные выпады Путина и российского министра обороны против Эрдогана и его семьи, охота на ведьм, которую устроили в ряде российских регионов в отношении турецких граждан, просто не оставляют выбора туркам. И несмотря на давление со стороны США и Евросоюза, которые настоятельно рекомендуют турецкому президенту помириться с российским коллегой, Эрдоган должен будет пойти на ответные санкции, чтобы не потерять лицо. Списывать действия Путина и российского правительства на попытку использовать политическую ситуацию для того, чтобы ввести очередные протекционистские меры в надежде на импортозамещение, не получается. Титанические усилия Банка России, который с последних сил борется с инфляцией, убивая какую бы то ни было инвестиционную активность внутри страны, оставляют единственный возможный в данных обстоятельствах вариант импортозамещения – переход изрядной части малообеспеченных граждан натуральному хозяйству на приусадебных участках. Дополнительным стимулом к этому, видимо, должны послужить закрытие бюджетных курортных направлений. Но если говорить серьезно, то антитурецкая истерия, введение санкций и настойчивое провоцирование ответных действий со стороны Анкары – все это свидетельствует о том, что дела в российской экономике обстоят далеко не так радужно, как пытается представить министр экономического развития Алексей Улюкаев. Власти срочно потребовался свежий враг, еще более хитрый и коварный, чем все прежние, перед лицом которого граждане России должны сплотиться, предварительно еще и потуже затянув пояса. Этой тактики Путин придерживается с прошлого года, и до последнего времени она прекрасно работала. И развитие кризиса в российско-турецких отношениях в значительной степени зависит от поведения нефтяных цен, которые давно уже не поднимались выше $50 за баррель, а в последние дни и вовсе нацелились на то, чтобы уйти ниже 40. Если это произойдет, экономическое русско-турецкое войное дело может не ограничиться.
Это был экономический обозреватель Максим Блант. За антитурецкой кампанией несколько ушли в тень акции дальнобойщиков против системы сбора дорожных платежей Платона. Они продолжаются в разных регионах России. В субботу состоялись акции в Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Вот монологи водителей, участников акции, некоторые из которых пришли на митинг пешком. Монологи записала Татьяна Штабель.
Причем налог, как бы некоторые готовы оплатить, да, но ляжет это все на вас. Они говорят, мы потом включим это все, стоимость этого продукта. И все также говорят, у меня друзья, кто торгует, они говорят, ну нам сейчас вот подняли цены, и мы поднимаем цены. То есть отразится это на нас, и то, что они говорят, копейки. Ну вот поймите, на завод нужно привезти, сделать печенье, да. Коробки надо привезти, муку, сахар, все привезти. То есть каждому водителю заплатить, а потом это все развести. И ему еще заводить. Насколько поднимется та же печенюшка? Ну, в общем, я не знаю, как бы мы против вот этого сбора, который действительно ставит, причем всех на колени. И это, я считаю, не будет ни дорог, ничего. У них денег много. Вот они пускай построят дороги. И тогда говорят, ребята, вот вы дороги, пожалуйста, езжайте, давайте нам деньги. А мы будем думать, ехать по ним или нет. А здесь пока это не они строят. И я считаю, что это неправильно брать за них дороги и рассказывать, как это все будет красиво, когда.
К вам прислушиваются все-таки или нет?
Ну, на данный момент пока прислушиваются в каком плане? Вот смотрите, 3,75 было изначально. Против первых акций, которые произошли, сделали тариф как молодежный, да, 1,5 рубля. И уже потом 3 рубля они хотят сделать, ну когда-то. Опять же, со штрафами они сидят же в Думе, принимают уже решение, что уже не полмиллиона, как говорится, брать, а со всех брать по 5 рублей, ну по 5 тысяч, поняли меня, да? Уже хотя бы, ну вот, они поняли, что что-то как-то надо изменить. Ну и проще скажу, с одного барана 3 шкуры нельзя снять. А у нас получается акциз на топливо, который они не могут проследить. Как не можете? Ну поставьте тогда им датчики, так же как это, и следите, раз вы не можете. Да. Потом мы платим транспортный налог. Но выясняется, это федеральный, это региональный, оказывается. Ну я не вижу, чтобы на наши деньги были тут дороги шикарные построены. А это будет федеральный налог. Причем пустой ты едешь и гружённый, это не важно. Стоим мы, а куда ехать? Во-первых, и система даже не отлажена. Да я и принципиально не хочу платить.
А как давно вы работаете вообще дальнобойщиком?
18 лет.
А что возите?
Товары народного потребления, разные грузы бывают.
И получается, семья от вас зависит?
Ну, как бы да. Все равно уже все приходит всему. Деньги кончаются, потому что в магазин выходит. А я вам так скажу, что когда еще в октябре месяце объявили, что все-таки это будет, и сказали, всех предупреждали даже отправители, что будут подниматься цены, но с 15 ноября. А цены поднялись моментально в магазин, потому что, будучи в Архангельске, я зашел в магазин, купить мне надо было одну вещь. И ценник стоял 835 рублей. Я покупаю, прихожу на кассу, а и прям сегодняшним днем он становится 1390. Поэтому торговцы-то уже давно приподняли цены, и сейчас еще под шумок поднимут. Поэтому как бы отразится все опять на населении, как бы там ни было. Все поднимается в цене. Родители ходят в магазин, и у них просто уже глаз. Сколько мяса стоит? 500 рублей? Ну что это? При своем этом самом.
Вместе с дорогами, получается, нас отдали, как вроде бы крепостное право этому же Ротенбергу. Со своей системой штрафов, надсмотрщиков, понимаете? Которые будут следить без бумажки, куда ты поехал. И бесправный к тому же человек остается. Никакого договора, ничего нет. Вот сейчас люди, которые уже начали работать, получилось, оплатили, с них сняли больше денег, чем там положено, да? Они пошли, хотели подать в суд, договора нет, суды не принимают. Получается, человек полностью бесправен перед этой системой. Даже доказать свою правоту ты нигде не можешь. За тобой будут следить, за тобой будут надсматривать. Как говорится, система наказаний, штрафов, бичеваний там всяких. Да. А ты просто бесправная скотина, которая должна там, как говорится, ходить куда.
Дума, которую мы, в принципе, избираем, они же должны думать. Да, то, что это же экономическая сеть страны. Если мы будем разоряться, кто будет возить грузы? Кто будет поднимать экономику? 30% нашей прибыли хотят забрать. Это последняя статья на наше будущее, на развитие, что мы планируем.
Так я считаю, что правительство само саботирует Путина. Да. Потому что в 2014 году наш президент написал письмо, что на 4 года заморозить все налоги. Что происходит? Поднимают транспортный налог и еще вводят дороги за это. То есть это что, мы саботируем? Мы здесь собираемся и саботируем. Мы хотим работать. Но работать как работали. Платя налоги и все как положено. А получается, что правительство саботирует вот это все. Но как это понимать?
Монологами водителей дальнобойщиков мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы», который вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.